Итого, у нас 6 часов на подготовку. Пьява будем вытаскивать в 12 ночи. В это время там меняется охрана».
«Хух», — подтвердили все.
«Прекрасно. Мне нужно кое с кем встретиться до этого. Кто-нибудь мог бы отвезти меня в город?»
«Конечно, брат наш».
«Но на менее заметной машине», — попросил я, беря солнечные очки и надевая куртку Чмунка.
«Других машин сейчас нет, но не беспокойся. Брат Пухлый Гризли отвезет тебя так, что ни один олень в лесу не услышит шороха его колес».
Мы обговорили еще пару моментов. Чмунк заверил меня, что все будет в порядке. Собственно, весь план уже был приблизительно сложен у меня в голове. Оставалось договориться с главным исполнителем. Когда мой сослуживец сказал, что машина подана, я вышел из бункера и увидел сидящего за рулем все того же толстого индейца с двумя винчестерами в руках, обращенными дулами в небо. Казалось, что он так и просидел все это время в какой-то неведомой мне медитации. Передав одно ружье мне, краснокожий нажал на газ и, издав дикий вой прищемившего хвост койота, понесся вперед. Я судорожно вцепился в сиденье, едва не выронив винтовку. Веселенькая же незаметная поездка нам теперь светит. Мы неслись по городу, бампером расшвыривая попадающихся у нас на пути вампиров в разные стороны. Вскоре за нами гнались с воем сирен сразу 3 полицейские машины, а Пухлый Гризли только радостно кричал «Р-р-р-р! Пух, пух, пух!», когда джип подпрыгивал или ему приходилось отстреливаться. А мне на все вопросы отвечал только Хук с разной интонацией. Когда мы пролетали мимо гостиницы, он, бесцеремонно цапнув меня за плечо, быстро выкинул из машины и, даже не приостанавливаясь, помчался дальше, уводя за собой хвост из полицейских машин. Я прижался к стене, подождал, пока весь кортеж пронесется мимо, и, никем не остановленный, вошел в здание. Льюи ждал меня в номере. Слава Люциферу, его клиент уже ушел.
«Хау, бледнолицый!» По инерции приветствовал его я,
нахватался у индейцев.
«Приветик», — несколько удивленно ответствовал Льюи. «И что же у вас за такое важное дело к моей скромной персоне? Честно говоря, не думал, что мы еще встретимся сегодня».
«Я пришел к вам за помощью. Окажете содействие полиции?»
«Ведь я вам уже помог. Что-то еще нужно?»
«Да. Судьба Поркса зависит от вашего решения».
И я вкратце передал ему, что от него требуется. Вампир поднял одну бровь и присвистнул. В этом свисте мне послышалось большое сомнение, скептицизм и логичное недоверие.
«Я обещаю дать показания в суде в вашу пользу», — пришлось пообещать мне.
«И орден Бесчетного легиона», — подумав, выставил свои условия этот тип.
Я аж поперхнулся. Наглость несусветная, но...
«Этого я не могу обещать. Ордена выписывают на уровне премьер-министра. Но медаль за отвагу постараюсь вам выбить».
«Хорошо», — принял решение Льюи. «Я так и быть согласен, милый».
И он с гордо задранным носом протянул мне руку. Пришлось пожать.
Я пересказал ему наш план. Вместе мы внесли разумные коррективы, договорились о времени и месте встречи. Манерный вампир показал себя неплохим тактиком, и он достаточно разбирался в политике, чтобы ему долго не объяснять, какие потрясения еще ждут этот городок, пока виновник беспорядков сидит в тюрьме без суда и права переписки. Потом я быстро набрал смс-ку Эльвире. «Сегодня с 11 до часа ночи», — я подчеркнул эти слова, — «я покидаю Поркс. Передай мои извинения нашему общему другу Маклаку». Меньше чем через полминуты пришел ответ. «Все поняла, не дура». Конечно, Маклак мог проверить список пассажиров, но я понадеялся, что ему не удастся это сделать. Эльвира сумеет отвлечь кого угодно. Больше я постарался об этом не думать, потому что перед глазами уже встал образ моей рыжеволосой журналистки в вечернем платье на ужине,
Да не со мной, а с этой наглой обезьяной в нашивках старшего сержанта. Брррр. Хорошо хоть, что я мог ей доверять. Она лишнего себе не позволит. Причем Маклак ей явно антипатичен. Это меня немного успокоило. Ненадолго, но все же. Теперь оставалось позвонить Чмунку с просьбой, чтобы меня забрали. Вождь приехал сам минут через 20, которые мы провели с вампиром за милой беседой на отвлеченные темы под пару чашечек кофе. Шучу. На самом деле в комнате повисла нескончаемая напряженная тишина, поэтому, когда у меня наконец зазвонил сотовый, я радостно схватил трубку. «Да?» «Буду у подъезда через минуту», — услышал я голос Чунгачмунка. «Ну что, мне надо идти». Теперь уже я пожал руку призадумавшемуся Льюи. «Надеюсь, вы не передумали?»
«Нет-нет, просто думаю, что надеть».
«Хорошо, тогда увидимся в назначенное время». Выйдя на улицу, я увидел рядового Чмунка на велосипеде. «Ты хочешь сказать, мы поедем на этом до резервации вдвоем?»
«Хук, брат, садись сзади. Мой мустанг выдержит двоих».
«А где пухлый гризли?»
«Его арестовали».
«Как?»
«Не беспокойся, блестящая бляха, это не из-за тебя. Его каждую неделю арестовывают или за пьяное вождение, или за нарушение общественного порядка. Выпустят через 2 дня, как обычно. Мы малая народность, к тому же он у нас юрист, все лазейки в законах знает».
Мне ничего не оставалось, как надеть солнечные очки и сесть на багажник. Вождь тронулся с места. Поскольку держаться было не за что, мне пришлось взять его за талию. «Да, так нас остановят первые же вампиры», — буркнул я под нос, мысленно добавив про себя, «но сначала высмеют». И справедливо. Действительно, вид индейца в национальном костюме боевой раскраски, везущего на багажнике современного велосипеда здоровенного меня, обнимающего его за талию, был настолько нелеп, что над нами хохотали не только вампиры, а абсолютно все. Граждане высовывались из окон, выходили из уцелевших кафе, тыкали в нас пальцами, кто-то даже пытался снимать на камеру. Но главное, что все встреченные вампиры так смеялись, что и пытаться тормозить нас не стали. А значит, получается, мы выиграли? Какой-то час позора, и Чмунк вырулил за кольцу. Когда мы добрались до бункера, уже начало темнеть. Внутри, за компьютерами, нас ждали быстроногая связь, поцелуй енота, холодные ноги и теплые мокасины. Мы еще раз бегло обговорили детали предстоящей операции. Потом наскоро перекусили холодными хвостами бобров и вяленой буйволятиной, а вот запеченных в глине перепелов сегодня не было.
«Перед заданием никакой огненной воды!» — предупредил Чмунг.
Индейцы печально вздохнули, но сурово кивнули.
«А после хоть залейся!»
Те же индейцы радостно начали толкаться локтями. «Как дети, правда?» После ужина Чмунг подсунул мне чашку ароматного травяного чая. «Выпей, брат. Тебе надо отдохнуть. Через 3 часа мы выступаем».
«Хорошо бы», — согласился я. «Операция рискованная, все нервы на пределе».
«Я понимаю», — сказал Чмунг. «Поэтому и дал тебе этот напиток».
«Он расслабляет», — уточнил я, не узнавая свой голос. Он слышался откуда-то издалека.
Оттуда же послышался голос Чмунка. «Все воины пьют его перед началом охоты». Я не заметил, как провалился в глубокий сон.